Поздравляем вас, дорогие братья и сестры, с продолжающимся праздником Крещения Господня. И всех, кто сегодня принял участие в Божественной Литургии, сподобился приобщиться святых Христовых тайн, сердечно поздравляю, ибо к этому событию привыкать не должно. Речь идет о том, что мы вступаем в теснейшее общение с нашим Спасителем. Не так, чтобы забыть по выходе из храма, каких даров сподобились, но так, чтобы благодарить Господа за этот дар и умножать его с Божьей помощью через смирение, молитву и милосердие. Каждый раз на Божественной Литургии мы слышим евангельское чтение, которое должно оставаться в нашей памяти. Эти слова Господа мы призваны помнить, ими назидать и питать душу свою. Вот сегодня евангелист Матфей повествовал о том, как после установления таинства крещения в Иордане Спаситель 40 дней совершал пост ради нашего спасения и допустил к себе падшего духа, который, не зная, с кем имеет дело, в точности не зная, думая, что перед ним один из потомков Адама, а значит, человек несовершенный, а значит, человек, который должен подпасть под власть дьявола, искушал Спасителя тремя предложениями. И в этих искушениях лукавого раскрывается вся его брань против нас, потомков падшего Адама, которые, соединившись со Христом, призваны эти искушения отразить, как Христос нам заповедует: «Дерзайте, ибо я победил мир». И для того безгрешный Бога человек попускает лукавому искушать себя, чтобы в нас вселилась его, Христа, сила и премудрость. И мы, имея дело с нашей немощной плотью и с дьяволом, который разжигает страсти в нас, твердо веровали, что победа не только возможна, но будет нам даровано, если мы у Христа Спасителя заимствуем оружие, которое Он нам дает: смирение, рассудительность, надежда на Отца Небесного, терпение, мужество и молитва. Итак, эти три искушения от лукавого каждый из нас должен хорошо знать, потому что все его нападки сводятся к трем соблазнам. Искушение плоти, плотоугодие или плотолюбие, или сластолюбие, искушение сребролюбием и искушение славолюбием или гордостью и тщеславием. Грубое искушение сластолюбием относится к чувственности, к потребностям телесным. Более тонкое и опасное искушение сребролюбием, которое относится к нашим чувствам, к нашей душе. И наиболее ядовитое искушение славолюбием, то есть искушение гордости и тщеславием, относящееся к нашему уму или духу нашему. Итак, дьявол, видя, что Спаситель по минованию 40 дней поста допустил до себя немощь плоти, то есть стал алкать, жаждать, сказал: если Сын Божий ты, то скажи, чтобы вот эти камни пустыни сделались хлебами, побуждая Христа к избыточному чуду. Сколько камней в пустыне могло быть? Сотни, тысячи. И совершенно не было никакой нужды всю эту пустыню делать булочной, так сказать. Лукавство дьявола не заключалось в том, чтобы побудить Сына Божия совершить чудо избыточное, которое могло бы привести к пресыщению. Вспомним, что Адам и искусился этим первым грехом, вкусил то, чего ему не подобало вкушать. Искусился пожеланием чрева, чувственности, заразив и нас этим грехом. Что же Спаситель ответил ему? «Отойди от меня, сатана, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вот в книге Леонида Ильича Брежнева есть такие слова: «Будет хлеб, будет и песня». А евангельская мудрость говорит: «Будет песня, будет и хлеб». То есть человек прежде всего питается Словом Божьим, Духом Святым. Мы существа более небесные, чем земные. Основная наша потребность – не удовлетворение запросов тела, не материальные блага, а благо духовное, благодать Святого Духа. Вот христиане живут по другим законам, чем сыны века сего. Сначала дух, а потом плоть. И Спаситель посрамил лукавого, который сам, сниспав с небес, стал всецело плотью, нечистотою. И нам поэтому оставляет закон: сначала молитва, а потом хлеб земной. Сначала небесные трапезы, к которой мы сегодня приобщились, а затем трапеза земная. В это нужно верить, с тем, чтобы достоинство человеческой личности было в нас сохранено. Без Бога не до порога. Человек питается Духом Святым, и это не ироничное выражение, как его употребляют люди неверующие. И напитавши себя Духом Святым, мы от Господа Бога получим все земное. Дьявол, посрамленный Христом, затем возводит на высокую гору Спасителя и показывает ему все царства мира сего. Как вот наши многие дети, не те, которые находятся в храме, но другие, спросивших: куда вы хотите, дети, уехать, где вы хотите жить? Они говорят: в Соединенных Штатах Америки. А что вы там будете есть? Чупа-чупсы и хот-доги. И дьявол показал Спасителю эти призрачные земные блага, эту славу мира сего, и сказал: все это принадлежит мне, дам тебе, если падши поклонишься мне. Но Спаситель и здесь отогнал лукавого, говоря: Господу Богу единому служить подобает, а ты отойди от меня. И это великое нам подспорье, чтобы мы никогда не прельщались земными благами, не продавали душу дьяволу, не поклонялись ему тайно или явно, потому что, во-первых, он обманщик, и все, что на земле Богу принадлежит, а не дьяволу. А что касается страстей, то их мы должны отревать, такие как тщеславие, словолюбие, сребролюбие, зная, что человеку Бог уготовил созерцать свою славу, как говорил Господь Отцу: «Хочу, чтобы они видели славу мою». Поэтому не будем мечтать об Америке, которая скоро прибежит вся к нам. Да, да, да. Не напрасно Сергей Кожугетович Шойгу сказал, что 5 городов в Сибири построят. Вам смешно, а это так и есть. Для кого я буду строить? Для беженцев оттуда, из западных стран. А в Китае уже построили эти города, миллионники. И, может быть, мы с вами доживем до этих событий, когда Евразия будет принимать оттуда, из океана, народ, который побежит по различным мотивам из соображений сохранения своей жизни, и будет наш континент принимать всех этих обладателей green card, карты для проживания в Соединенных Штатах Америки. Ну, об этом не будем сейчас подробно говорить. И, наконец, Спаситель, оказавшись на вершине храма, на крыле храма, слышит от дьявола призыв: «Если ты Сын Божий, бросайся вниз». Написано же, ангелам заповедано сохранить себя, да не приткнешь о камень ногу твою. Лукавый всегда говорит неправду, потому что эти слова 90-го псалма не адресованы к Богу-человеку, к Спасителю мира, а они адресованы к грешному человеку. Действительно, бывает так, что человека хранит Господь, особенно невинных младенцев, и сохранил будущего преподобного Серафима, выпавшего с колокольни, сохранил одну, ну, не совсем прихожанку, но девочку, которая жила в Сокольниках, я помню этот случай, она сиганула с 14-го этажа в Сокольниках. Мама наругала ее, и барышня открыла окно и выпрыгнула с 14-го, то ли 17-го этажа. Я лично это видел, был свидетелем не того, как она выпрыгнула, а того, как она осталась жива. Мамаша эта прибежала сюда, к нам в храм Всех Святых в 90-х годах. «Вы можете посетить девочку, мою дочь?» «Ну да, почему так срочно? А вы что, не читали в газетах? Девочка выпала, не выпала, а выпрыгнула с 17-го этажа». «Ну, конечно, я могу». «Так что случилось с ней? Как это Бог хранит грешных людей?» Она оттолкнулась, несчастная, доведена была мамашей, ну и сама такая невыдержимая, эмоциональная, не соображал, что делает. И интересна эта история? Да. И, оттолкнувшись, ставши ногой на ящик кондиционера, прыгнула. И как солдатиком она падала, так упала на соседскую автомашину, только что приобретенную, «Шкода Октавия». Новая машина. И упала она ногами, прямо пробив заднее стекло. И так упала, что прямо села на сиденье машины. Машина подпрыгнула, и она вместе с ней от этого удара немножко голову повредила, крышу машины, и локоток, когда падала на заднее сиденье, локоток задел контуры машины. И я ее посетил в Сокольниках. Аппарат Елизарова у нее был на правом локотке. А когда ее привезли в Склифосовского, мама с папой сами умерли, пока они бежали вниз, чтобы найти там свою девочку. И вот она в машине без чувств сидит. Хирург, который осматривал ее, констатировал: ни одного перелома, ни шейного позвонки, ни черепной травмы. Вот только локоток был поврежден. Внутренности все на месте, сердце на месте. И когда ей сделали общую эту томографию, хирург сказал: «Ангел-хранитель». Вот единственное, что он сказал: «Ангел-хранитель». Я эту девочку посетил на второй день после ее полета. Она лежала с раскрытыми глазами. Я говорю: «Дорогой парашютист, так не надо больше делать, хорошо?» «Хорошо, каешься, каюсь». И причастил ее святых тайн. Мама с папой на следующий день повенчались. У них еще сынок, мальчик младший был. Вот Господь хранит свои силы грешных людей. А Спаситель, дьявол, сказал: «Не искушай Господа твоего». Так написано в Писании: «Отойди от меня, сатана». Таким образом, заповедуя нам не гордиться, не тщеславиться, не переоценивать свои силы, на Бога надейся, сам же не плашай, береженого Бог бережет, кредитов брать не надо, лучше попросить взаймы у добрых соседей. Если холодная погода, шапку нужно надевать, а то сейчас молодежь без мозгов и без головного убора выходит на мороз. Ну и много других естественных действий мы должны совершать. Пальцы в розетку не вставлять, чтобы проверить, течет электричество или нет по проводам. Не искушай Господа Бога своего. Смиряйся, сознавай слабость своих сил, не переоценивай себя. И таким образом сохранишь и голову, и ум свой в трезвости, и сердце в мире. Спаситель наш, сокрушив дьявола, таким образом и нам дает господство над страстями, чтобы сегодня никто из нас не объедался за обедом, заранее рассчитать, сколько тебе нужно съесть. Полторы сосиски, две – хорошо, пять – много. Ну, я не буду дальше вас наставлять, дорогие друзья. Еще раз поздравляем с принятием святых Христовых тайн. И сейчас примем благословение на день. Вот многие из наших прихожан, к сожалению, не были в Третьяковской галерее, в старом здании Третьяковской галереи, на выставке русского художника Алексея Венецианова. Это чудесная выставка. Художник конца XVIII, начала XIX века даровал свободу своим крепостным. Он организовал в своем поместье школу для мальчиков-крестьян живописную, которые стали великими живописцами, преподавателями Художественной академии в Санкт-Петербурге. Алексей Венецианов вырастил крестьянских мальчиков, кое-кто из них стал преподавателями в академии, воспитавшими таких художников, как Репин, Саврасов. Это ученики учеников Венецианова. А кто пойдет на его выставку, увидит удивительные русские лица, русских крестьян. Крестьянская тема тогда была совершенно немыслима. Изображали в основном людей высших сословий. А Венецианов изображает детей, пашущих или бронящих землю крестьян. И русские крестьянки на его полотнах просто как царицы и царевны. Ну, многие это помнят, картины, школьные учебники их нам представляли. Обед на пашне, русская крестьянка с лошадками, весна называется. И вы знаете, после этой выставки меняется представление о том, кто мы и что мы. Давайте все-таки постигать русскую культуру. А то народ сейчас бросился на Врубеля. Просто там сносят двери. Врубель сложный художник. Очень сложный. И в душе его была борьба света и тьмы, что отражено в его произведениях. А Венецианов имел духовника. Он выкупил 7 крепостных мальчиков, закладывая собственные имения, чтобы даровать им свободу и дать им, так сказать, путевку в жизнь. Выкупил 7 мальчиков. И когда у него умерла супруга, в 51 год был художник, он уже не женился второй раз. 2 дочек своих поставил на ноги. Одна стала живописцем, другая педагогом, живописец и педагогом. И просто святой человек. Его не брали в академию художественную преподавателем, потому что знали, что он за 30 лет до отмены крепостного права относился к крестьянам как к людям, как к личностям, образовывал их. И его поэтому не брали педагогом в академию, хотя картины брали. Один из его учеников, получивший прозвище Сорока, Григорий Сорока, в Третьяковке его картины замечательные, не интерьер, а пейзажи Тверской губернии. Став настоящим художником, оставался крепостным. И Венецианов просил соседа-помещика отпустить на волю этого состоявшегося художника. Хотел выкупить его, а тот уперся рогом. И когда реформа 1861 года свершилась, то этот жестокий человек отказал крестьянам, должны были выделить наделы освобожденным крестьянам. Он заломил такую цену, что они не могли купить эти наделы. И этот художник Григорий Сорока написал императору Александру II жалобу, что гнобит помещик, не дает возможности купить надел, а крестьянин без земли жить не может. И спустили эти документы, в конце концов он пришел к этому помещику. Сейчас такое же бывает. И тот объявил, что будет публичная порка этого человека перед храмом. И этот художник, посмотрите его картины в интернете, Григорий Сорока. Удивительные картины, удивительное поместье, где вот жил этот помещик. Он не выдержал, будучи уже человеком, самосознанием, творческой личностью, он не выдержал этой обструкции и, к сожалению, покончил жизнь самоубийством. Такая трагическая история. Это был один из учеников Венецианова, а тот в своих дневниках писал, правильно ли я делаю, что пробуждаю в этих мальчиках нравственное, эстетическое чувство, что я делаю, помогаю им стать личностями, потому что противоречие между их статусом крепостных и их самосознанием вот приводит иногда к таким трагическим последствиям. Очень интересная выставка. В отличие от передвижников, которые вслед за Некрасовым избрали для себя плаксивую музу, изображали неизбывные страдания народа, беспросветный мрак на лицах, пьяницы, какие-то истощенные нищие, вот эти передвижники. В отличие от них, Алексей Венецианов поэтизирует крестьянский труд, русскую деревню, его стиль романтической живописи. Уходить оттуда просто не хочется.